15-й вечер. «Любезные господа, друзья и товарищи», — начал барон, — «извините за мое опоздание и за то, что я появился перед вами в охотничьем костюме. И в том и в другом виноват этот мой охотничий жилет. Как вы видите, он сшит из кожи, точнее, шкуры Пикассо. По неловкости одного горя-охотника бедное животное получило полный заряд дроби вместо зайца, над которым Пикассо сделал стойку. Я увидел это несчастье на расстоянии около 30 шагов, и когда подбежал туда, жалобно смотревшие на меня глаза милого животного уже стали меркнуть. Однако Пикассо все-таки приподнял переднюю левую лапу, словно желая со мной проститься. Вот это был пес, да еще какой! Впрочем, многие из вас знали его лично. Правда, это была только собака, но для меня она значила нечто большее. Из любви к нему я хотел сделать из него чучело. Однако нет, он должен быть ближе ко мне, и потому я велел сшить из его шкуры этот жилет, чтобы не одна только память о верном псе была со мной всегда. Когда я в первый раз, надев на себя этот жилет, пошел на охоту и вступил на довольно большое клеверное поле, на котором могли водиться куропатки, мне вдруг стало необъяснимо теснить сердце. Это странное сжатие увеличивалось с каждым моим шагом. Наконец сердце у меня так сдавило, что я не мог сделать ни шагу дальше, и вдруг пуговица от жилета отлетела футов на 15 в сторону. И фр! Взлетел очень большой выводок куропаток. Я приложился, выстрелил, и тотчас же упало 5 птиц. Я подобрал добычу, положил ее в ектаж, зарядил ружье и пошел дальше. Шагов через 40 сердце снова защемило и опять отскочила пуговица. И так повторяется каждый раз, когда я нахожусь неподалеку от дичи. Я чувствую странное теснение, которое сковывает мне дыхание и, как правило, стоит мне пуговицы. Но эта потеря гарантирует мне верный выстрел. Что вы скажете об этом доказательстве, пережившей могилу верности и привязанности собак? А теперь я готов позабавить вас рассказом о другом приключении. Как раз по дороге сюда оно всплыло в моей памяти особенно ярко. Много лет назад, когда я был на острове Сицилии, вулкан Этна принялся извергать пламя и камни. Я присоединился в катании к обществу англичан, мужчин и дам, и доехал верхом вместе с ними до Каса Инглессе, английского дома, где мы и переночевали. Утром погонщики ослов и проводники вернулись назад, потому что извержение камней и огня усилилось. И вот, пока все общество спускалось с горы, я спокойно начал карабкаться наверх и после трехчасовых усилий добрался до вершины. Я трижды обошел вокруг кратера. Наконец, я решился прыгнуть в бездну. Едва я попал в кратер, как уже искренне пожалел о своем любопытстве, потому что оказался словно в чертовски жаркой паровой бани. Но остановить свой полет было уже невозможно. Огненные камни со свистом взлетали вверх, а я все падал им навстречу с возрастающей скоростью. Я, наконец, долетел до дна и очнулся от страшного удара. Я открыл глаза и очутился в обществе вулкана и его циклопов. Вы можете себе представить, господа, удивление старика вулкана и его закопченных подмастерьев при моем внезапном появлении? Когда я представился, вулкан тотчас же заковылял к шкафу, принес пластырь и разные мази, приложил их мне собственными руками, и это был, наверное, волшебный бальзам, потому что все раны моментально затянулись. Один молодой циклоп принес мне кувшин теплой морской воды для умывания, после чего вежливый хозяин повел меня к своей законной половине, госпоже Венере, которой совсем нельзя было дать ее почтенного возраста в несколько тысяч лет. О двух вещах я крайне сожалею. Во-первых, Почему я не спросил, от какой фирмы можно выписать чудесный бальзам? Или, если его приготовляет сам вулкан, то по какому рецепту он делается? И, во-вторых, зря я не поинтересовался, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера. Супружеская чета обращалась со мной вполне дружелюбно, хотя у госпожи Венеры не сходила с лица несколько насмешливая улыбка и отчасти сострадательное выражение лица. Ее муж, Вулкан, называемый также Гефестом, оказался добрым и честным парнем. Он провел меня по всем уголкам своего подземного царства и показал мне все мастерские, где циклопы ковали всевозможные поделки для повседневного употребления. Мне бросалось в глаза, что направо и налево отходит множество коридоров, запертых тяжелыми железными дверями, на которых стояли надписи светящимися буквами «К Везувию» или «К Гекле». Или какое-нибудь иное название еще действующего, либо уже потухшего вулкана. На одной из этих дверей стояла Стромболи, а под ним на 48 различных языках вход воспрещается. «Куда ведет эта дверь?» – спросил я. «Ах!» – ответил равнодушным тоном вулкан, не замедляя шага. «Это маленькая мастерская, и в ней изготовляется всякая всячина, которую не всем положено видеть». Вот почему вход туда запрещен. В тот же день после обеда я спросил госпожу Венеру, часто ли она бывала в Стромболи. «Никогда. Вход туда воспрещен. Я знаю только, что мой супруг занимается там особо ценными вещами и, между прочим, кует громовые стрелы для батюшки Зевса». Переведя разговор со свойственным мне тактом на другие темы, я решил при первом же случае докопаться до тайны этой мастерской. Когда на другой день вулкан отлучился, я потихоньку пробрался к заветной двери, но открыл ее все-таки с некоторым колебанием. Однако тотчас же чуть не захлопнул ее, потому что оттуда загрохотал страшный гром, а на стенах коридора засверкало на 48 различных языках предостережение. Здесь лежат самострелы и капканы. Я колебался в нерешительности, как вдруг чья-то грубая рука схватила меня за шиворот, и кулаки циклопов градом обрушились на мою голову, пока вернувшийся вулкан не освободил меня с возгласом «Сат-супер-ке!» «С него довольно!» но только для того, чтобы собственноручно притащить меня в темный коридор и швырнуть там в черную дыру с гневными словами. «Неблагодарный смертный! Наказание за свое любопытство вернись в жалкий мир, из которого ты пришел!» Я летел вверх тормашками в ночном мраке час и другой с такой ужасающей скоростью. Оказавшись в довольно холодной воде, я пришел в себя. Я открыл глаза и понял, что нахожусь чуть ли не на дне моря. Приложив немало усилий, я вынурнул на поверхность. Но куда плыть? Наконец, приблизительно верст через 5, я подплыл к громадной ледяной горе. Забрался на ее вершину, уже совершенно окоченевший, и увидел оттуда, по другую сторону ледяной горы, каноэ. Лодка индейцев и 5 дикарей вместе с 1 европейцем, занятых охотой на морских коров. Я стал кричать изо всех сил, чтобы обратить на себя их внимание. Затем скатился по очень гладкой и скользкой стороне ледяной горы и шлепнулся в воду совсем рядом с каноэ. Люди помогли мне вскарабкаться в лодку, а потом европеец, оказавшийся голландцем, объяснил, что он – единственный человек, уцелевший при кораблекрушении на скалах возле еще не открытого острова в Тихом океане. Все остальные утонули вместе с судном. Значит, я находился где-то в южном полушарии. Теперь мне все стало ясно. Тот туннель, по которому я летел, проходил насквозь через серединную точку Земли и соединял 2 полушария. Как я сожалел, что был так невнимателен в дороге!